Брат сегодня вначале прочитал очень прекрасный псалом. И в этом псалме 5 стих говорит следующие слова. Псалмопевец написал: «Да исполнит Господь желание сердца твоего и намерения твои, да исполнит». Я думаю, когда кому-то мы пожелание говорим какое-то, на день рождения, думать, такое прекрасное, можно сказать, пожелание. Но знаете, бывает иногда желания сердец у людей могут быть неугодные Богу. И для этого мы вместе с вами берем святую книгу, чтобы знать, желание нашего сердца угодно тому, что хочет Бог для нас. И тогда Он их исполняет. Мы сегодня вместе с вами начинаем серию изучения, проповедей по изучению книги какой? Иезефииль. Большинство из вас, кто выросли в христианских семьях, знают историю этой уникальной книги. И знают, наверное, с детства, когда дети ложатся спать. Помню, у нас в семье чаще это делал папа, чем мама. Он садился на край кровати и нам рассказывал библейские истории. История про Иезефииль была одной из тех историй, которую он нам рассказывал не 15-20 минут. И она в памяти осталась. И вы знаете, иногда порой эта история приходит в самый нужный момент. Я надеюсь, мы не просто откроем для себя какие-то новые вещи в этой книге, но то, что эта молодая женщина сделала, то, что сделал ее двоюродный брат Мардохей, я думаю, всю жизнь будет приносить нам благословение, если мы будем помнить об этом. Мы в этот раз должны были прочитать первые две главы. Первую и вторую главы книги Иезефииль. Если кто-то из вас не начал читать еще, тоже моя убедительная просьба к вам. Найдите, пожалуйста, 10 минут в течение недели, прочитайте эти главы. В этот раз мы должны были свое внимание фокусировать на стихе 20 второй главы. В следующий раз моя просьба, чтобы вы прочитали третью и четвертую главы. И стихи, на которые я хотел бы, чтобы вы обратили внимание и между собой побеседовали. Особенно, когда, возможно, вы спать ложитесь или утром, когда читаете вместе Священное Писание. Стихи, я бы сказал, 13, 14, 15, 16, 4 главы. Да. Это задание на следующий раз. Третья и четвертая глава. Итак, книга Иезефииль. На протяжении своей истории израильский народ испытывал очень много трудностей и проблем. Некоторые проблемы были очень кажущимися как временные проблемы. Некоторые были связаны с болезнью, с голодом. Когда они шли через пустыню, переходили, шли в землю обетованную, проблемы были с водой, проблемы были с пищей, разные трудности были. Но были в израильском народе в периоде такие проблемы, от которых зависело не только благосостояние народа, а и зависело вообще, будет ли этот народ существовать как нация или вообще ее не будет. Я думаю, в эти моменты Бог каким-то особым образом находил тех людей, которых Он сделал я бы назвал их так, агентами своего спасения. И Исфирь стала агентом Божьего спасения для народа израильского. Что произошло? Несколько слов. Исторический экскурс, может быть, вы, большинство из вас, кто читали, знают, о чем речь. Народ израильский был рассеян в то время. Большая часть людей находились или жили в странах Азии, то есть это территория, как вы читаете, как нам повествование рассказывает, от Индии до какой страны? До Эфиопии. Вот территория от Индии до Эфиопии. Царь Артаксеркс был тем, который владел всей этой территорией. Израильский народ был в плену. Но многие из них настолько им понравилось жить в плену, что они даже не захотели возвращаться назад больше. Часть евреев вернулась назад, когда им дали эту возможность, а часть жили довольно хорошей жизнью и назад не хотели возвращаться. Я думаю, что это одна из причин, наверное, которая очень беспокоила Бога. Потому что Бог создал израильский народ не только для того, чтобы он скушал сытный кусок хлеба. И не только для того, чтобы вокруг него было богатство мелкого и крупного скота рогатого. Бог, конечно, благословлял всегда израильский народ особым благословением. Но конечной его целью не было благословение материальным благословением. Не так ли? Потому что материально, вплетаясь все в эти переплетения политической и экономической жизни персидского царства, народ терял свое лицо. И он переставал быть народом Божиим. Мы не говорим уже даже о храмовом служении. Дети, подрастающее поколение росло. Некоторые уже ходили в синагоги, другие начинали поклоняться богам языческим. Заметьте, материальное изобилие или жизнь в безопасности порой порождает очень большие проблемы. Я вам скажу, когда молодежь сегодняшняя, которая растет в стране, где мы с вами живем, смотришь на эту молодежь, иногда думаешь, есть ли у них будущее? И можно сказать, наверное, есть, пока все хорошо. А что завтра будет, если им придется проходить тем путем, которым прошли наши родители? Я не говорю даже в духовном отношении, а в материальном отношении. Когда все то, что они складывали, откладывали многие года, в один прекрасный момент, не на что будет даже завтра пойти хлеба кусок купить. Будет ли у этого молодого поколения живая вера в Бога, что Он через все трудности все равно их проведет? И Бог, зная это, Он допускает определенные обстоятельства, как в жизни израильского народа, так в жизни нашей с вами, для того, чтобы нас с вами повернуть лицом к реальности, как ее видит Бог. Итак, первое, я хотел бы из этих двух глав, не буду их читать, потому что время займет много, чтобы мы взяли для себя, потому что первая глава вообще даже не упоминает слова ни Мардохея, особо не их Исфири. Бог подготавливает обстановку для того, чтобы обратить людей на его путь. И в первой главе говорится нам о том, что когда был огромный пир у царя, кто знает, помнит, сколько продолжался пир? когда у нас было братское общение, завтрак был братский, Миша говорит, представляете себе, братья, 6 месяцев пировали. 6 месяцев был пир. Это да. What a party, а? И когда закончилось 6 месяцев этого пира, что они делают дальше? Еще 7 дней новые делают. Вау. Ну а женщины в то время, как и сейчас, говорят, а что, они там пируют, а мы не будем? Астинь собирает царица всех вокруг себя и говорит, давайте тоже пир будем делать. И те пируют. Жизнь идет. И вдруг царь говорит, он настолько развеселился, что он хотел уже не знал, чем дальше удивлять массу людей, которые окружала, всех начальников, всех своих, 127-8 областей, которые представители там находятся на этом пиру. Со всех стран приехала вся знать, князья все. О, еще одно есть, чем я хотел бы вас удивить. Я хочу вам показать, как красиво выглядит моя жена, царица Астинь. И дает повеление. Итак, позовите ее сюда. Пошли позвать, а она говорит, я не хочу идти. И не пришла. У, как некоторых мужей это задевает за живое. Когда жена не делает то, что им говорят мужья. И они начинают собираться вместе, думаю, что мы будем делать? Собрали совещание. И князья советуют этому царю отпросился, говорит, знаешь что, если ты это оставишь без внимания, то у нас будут большие проблемы. И они издают указ. И царь этот указ подписывает. В чем заключался указ? Кто помнит? А? Громче. В чем заключался указ Артаксеркса? Друзья мои, ну практически все читали, да? Что-что? Чтоб жены повиновались мужьям. И послал во все области царь письма, писанные в каждую область, каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтоб это было объявлено каждому на природном языке его. Кто-то скажет, я не понимаю вашего указания. Так царь сказал, на языке переведите ему и скажите. Как вы думаете, после этого указа все жены стали повиноваться мужьям? И начинается 2 глава. А что произошло с царицей Астинь? Царь ее отверг и лишил ее права быть царицей. Снял с нее корону. Когда мы читаем 1 главу, мы не знаем, что дальше. Нас начинает интриговать. А что же будет дальше? Друзья мои, Бог начинает подготовку. Для того, чтобы показать народу израильскому свою силу. Я не знаю, что у вас в жизни происходит на сегодняшний день. Не знаю, как у вас в семье складываются сегодня обстоятельства. Друзья мои, будьте уверены в одном. Все, что не делает Бог, если вы Его любите, Он делает, чтобы вас приблизить к себе. Иногда нам кажется, что это ненормально, иногда нам кажется, что это слишком больно, иногда нам кажется, что это несправедливо. Но если вы являетесь частью Божьего народа, Если вы со Христом заключили завет и стали частью Его скупленного народа, церковью Его, все, что не делает Бог в вашей жизни, как бы больно это бы ни было, Он делает только для того, чтобы вас повернуть и приблизить к Нему. Вы скажете, ну как это может быть? Неужели я могу потерять в жизни своего ребенка для того, чтобы Бог меня повернул к себе? Я вам скажу, что да, может быть такое. Давид проходил через то же самое. Для того, чтобы Давиду показать, насколько гнусен грех, насколько тяжесть вины его была, Бог сказал, я у тебя заберу первенца твоего. Не для того, чтобы Давиду сделать больно, нет. Потому что Бог, как любящий отец, который заботится об Израиле, как о любящем, любимом сыне, так же Он заботится сегодня о тебе и о мне. И все, что Он не посылает нам в жизни, Он посылает, чтобы сердце наше приблизить к Нему. Вы в это верите? Вы в это верите, что если Он лишает вас работы какой-то, Он это делает для того, чтобы вас приблизить к Нему. Если Он лишает вас здоровья, Он лишает для того, чтобы вас приблизить к Нему. Представьте себе, если бы мы в это глубоко верили, нам легче было бы жить на земле, не так ли? Я не говорю, что все, что происходит в нашей жизни, только дело рук Божьих. Не без Его воли. Иногда мы сами в некоторые вещи начинаем делать, которые Бог не имел в плане. И Богу приходится эту ситуацию потом выводить другим путем. Это другая тема, друзья мои. Но на примере книги Исфирь, когда мы будем читать вторую, третью главу, четвертую главу этой книги, вы увидите, что Бог напускает, чтобы весь народ был в страхе быть истребленным. Для чего? Для того, чтобы их повернуть к себе. Чтобы они испытали в своей жизни, что значит завтра не в их руках. Чтобы они почувствовали, что значит быть обреченным без Бога. Бог говорит, я тебе это покажу, как это нужно. Чувствовать мою зависимость от тебя. И если мы с вами уходим от этой зависимости от Бога, пусть это будет в материальной нашей жизни, пусть это будет в нашем интеллектуальном развитии, в нашем образовании, мы позволяем, что бы то ни было в жизни, заняло первое место. Бог говорит, только потому, что я тебя люблю, я тебя буду поворачивать назад. Помните, что он Агею сказал? Вы спрашиваете меня, из-за чего? Я не буду давать дождь, и маслина не будет давать своего плода, и сока не будет на виноградной лозе. Вы спрашиваете меня, почему? Я вам скажу, почему. Из-за храма моего, из-за нашего отношения к Богу. Поэтому, друзья мои, я не хотел бы вас сегодня огорчить чем-то, я хотел бы просто ободрить вас. Может быть, у вас тяжелая ситуация сегодня в семье складывается. Посмотрите, может быть, действительно это есть чудная рука Божья, которую вы сейчас даже себе представить не можете. Может, Бог что-то особое говорит, даже тогда, когда вам очень больно и очень страшно за завтрашний день. И Бог хочет к чему-то нас обратить, чего мы до сих пор, может быть, просто держали наши глаза закрытыми. Так, первое, Бог любит нас. И все, что Он делает, чтобы приблизить нас к себе. Второе из этих двух глав я хотел бы, чтобы мы взяли для себя, друзья мои, как, может быть, очень практичное и очень насущное, которое нужно, думаю, каждому присутствующему здесь. Стих, который мы вместе, на который обращали внимание, из 2 главы, 20 стих, говорит так: «Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей». И вторая половина, послушайте: «А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании». Вторая глава начинается с того, что царь начал поиск новой царицы. На место ушедшей Астини он ищет нового кандидата. И Писание говорит нам о том, что в какой-то период времени была жила девочка, которая была, оказалась сироткой. Эта девочка была круглая сирота. У нее не было ни отца, ни матери. Ее двоюродный брат, наверное, который был по возрасту намного старше ее, которого звали Мардохей, взял ее к себе на воспитание. Писание нам не говорит о том, как Мардохей воспитывал Эсфирь. Кстати, Эсфирь означает на древнеперсидском языке звезда. И эта девочка, воспитываясь у Мардохея, я представляю, что она должна была чему научиться, чтобы стать тем, кем Писание нам открывает, какой она была. Вторая глава нам все полностью говорит, насколько эта девушка была послушна Мардохею. Я вам скажу, что инструментом Божьего спасения, которым она стала для народа израильского, она стала ей не случайно, но благодаря тому, что она имела, я бы сказал, привилегию слушаться и выполнять то, что ей говорили. Ибо хотелось, чтобы мы вместе с вами сравнили два понятия послушания. Несколько слов я хотел бы сегодня для вас сказать, для родителей, которые, наверное, мечтают своих детей воспитывать так, как Мардохей воспитал Эсфирь. Скажите, дорогие родители, у кого есть дети, вы не хотели бы, чтобы даже тогда, когда ваши дети уже будут в возрасте, они слушались вас так, как Эсфирь слушала Мардохея? Хотели бы? Я думаю, каждый, конечно, скажет «да». По мере того, чем дети становятся старше, они более самостоятельными становятся. И вот один прекрасный момент. Эсфирь уже не стала просто маленькой девочкой, выросла. Ее царь забирает к себе в свои чертоги. И между ней и Мардохеем появляется разрыв. У нее своя жизнь происходит. 12 месяцев она живет одна. Мардохея слово для нее никакого значения больше не имеет. И она настолько была уже поднялась высоко, что когда царь избирает ее своей царицей, что происходит с Мардохеем? Когда царь избрал ее царицей, то место Мардохея стало возле ворот дома царского. Мардохей стал приближенным к дому царя. А он был всего лишь ее двоюродный брат, который воспитывал ее. Но 20 стих говорит нам уникальную мысль. Если мы ее пропустим, мы потеряем ключ к пониманию этой книги. И даже будучи царицей такого великого царства, она продолжала его так же слушать, как она была маленькой девочкой на его попечении и воспитании. Удивительно? Удивительно, не так ли? И с другой стороны, царь выпускает указ о том, чтобы все жены повиновались своим мужьям. И там 20 стих, и здесь 20 стих. Первая глава 20 и вторая глава 20 стих. Говорит нам о повиновении. И в одном, когда читаешь о повиновении, знаете, на сердце становится прекрасно и хорошо. В другом случае, когда повиновение, и подписывается указ повиноваться, как-то немножко сразу какое-то такое, ну почему я должен? Не так? Итак, коротко я хотел бы сказать 4 важных вещи для каждого мужа, отца, матери, жены, бабушки и для каждого, кто собирается быть мужем, женой или мамой, или папой. Я думаю, наверное, да, или бабушкой. Думаю, что, наверное, всех охватил, да, которые здесь. И дедушкой тоже, да. Ой, дедушку нельзя обижать. 4 вещи я хочу, чтобы вы взяли для себя. Очень коротко, потому что у нас времени нет. Запишите их. Вы хотели бы, чтобы вы в семье были бы благословенными родителями? Я знаю это. Но если вы запишете это и будете это практиковать, это очень практичные, конкретные вещи. Вы в жизни будете пожинать постоянное Божье благословение, так как благословение через повиновение Исфире Мардохею не только пожинала сама Исфирь, а весь народ Божий пожал огромное благословение через это, не так ли? Первое. То, что вы ожидаете от других, в первую очередь практикуйте сами в своей жизни. Если вы ожидаете от Исфири готовности отдать свою жизнь, но сами не готовы на это. Это нечестно. Если мы ожидаем от наших детей, что они должны быть сильны в вере, если мы ожидаем от них, что когда они идут в школу, они должны иметь силу противостать всем силам зла, которые ополчаются на них, мы с вами должны им показать, что значит быть сильным в вере. То, что мы ожидаем от тех, кого воспитываем, мы должны сами практиковать в первую очередь в своей жизни. Если мы ожидаем от них чистой и святой, святой жизни, то наша жизнь должна быть чистая и святая. Если мы им говорим о том, насколько нельзя делать одно, другое, третье, но в то же самое время мы допускаем это в своей жизни, мы никогда не воспитаем таких прекрасных жен веры, которой стала Исфирь. Дорогие отцы, дорогие родители, дорогие наставники групп, дорогие преподаватели воскресных школ, дедушки, бабушки, помните, что мы не можем ожидать от других того, чего сами не практикуем. И в этом плане Мардохей был образцом. Он даже из Сирии сказал, в 4 главе мы будем читать с вами в следующий раз этот текст, он говорит, если ты промолчишь, то ты и дом твой, то есть в том числе и я, мы погибнем. Но избавление придет с другой стороны, так или иначе. Мардохей не подталкивал Эстер на то, на что сам не был готов. Когда мы говорим своим детям о жертвенности, о любви к Богу, но мы не сами неверны Ему в нашем материальном служении. Но мы не сами неверны Ему в нашем отношении к братьям и сестрам в церкви. В нашем служении к Богу, которое нужно требует дисциплины и порядка от нас. Чтобы быть вовремя, чтобы когда мы говорим, какое-то слово выходит с наших уст, мы держали это слово. Если мы опаздываем, мы должны каким-то образом быть ответственны за наше опоздание. Мы не можем воспитывать детей в дисциплине и самим быть недисциплинированными. Мы хотим, чтобы они были посвященные Богу людям, люди и выросли в духовных гигантов веры, которые могли бы отражать все проблемы в мире. Друзья мои, мы должны начинать с себя, с Мардохея. Мы с вами Мардохеи. И Бог на нас возложил серьезную ответственность. Я бы хотел, чтобы никто из нас не чувствовал себя в церкви, в церковной семье, человеком, которого не волнует, что происходит на соседней скамейке или в другом ряду с братьями и сестрами. Потому что если у нас будет такое понимание, то рано или поздно мы превратимся просто, знаете, в какой-то клуб хорошо, в который время проводит в воскресенье, а не будем чувствовать чувство семьи. Мы не все делаем правильно. И родители ошибаются. И пастырь ошибается. Не так ли? И мы нуждаемся друг в друге для того, чтобы мы исправлялись вместе. Когда мы домой придем сегодня, задайте себе вопрос, практикую ли я в жизни то, что ожидаю от тех, кто рядом со мной. Второе, что очень важно, 2 глава, 11 стих говорит нам, «И всякий день Мардохей приходил к двору женского дома, чтобы наведаться о здоровье Эстере, о том, что делается с ней». Второе – это, если вы хотите растить Эстер, будьте ежедневно вовлечены в их жизнь. Будьте ежедневно вовлечены в их жизнь. Она находится в дворе царском, находится в полном изобилии. У нее, возможно, 7 или 8 других есть женщин, которые уже ухаживают за ней. У нее есть другое начальство, которое беспокоится о том, чтобы она правильно кушала, чтобы у нее был вид нужный, чтобы у нее все было как нужно, только как царь только этого желает. И этот дядя думаешь, что тебе еще нужно? Ты уже в конечном итоге устроил, не дядя, извините меня, брат, устроил свою дочь, если так можно назвать, приемную дочь. И этот двоюродный брат приходит каждый день для того, чтобы наведаться, как проходит ее жизнь. Я вам скажу, что ни с чего так не наверное, не вредит молодому поколению, как безразличие тех, которые рядом с ними, о том, что у них происходит в жизни. Безразличие Мардохеев о том, что происходит в жизни и сфере, вредит сегодняшним и сферам очень сильно. Вы скажете, да нет, мы не безразличны. Да, мы не безразличны, мы вроде бы и молимся вместе, во время от времени даже и Библию читаем. Но если у нас возможность заглянуть человеку в сердце и посмотреть, что у него в сердце находится, почему у него поведение такое, почему у него выражение лица такое, почему привычки такие появляются. Be present in the life of your children. Если мы не будем в своей жизни присутствовать, не просто вместе с ними, знаете, как некоторые говорят, время просто проводить, а качественное время с ними проводить, то успеха, желаемого нами в будущем, в жизни, когда мы будем уже состаримся, его не будет. Посмотрите сегодня, сколько дьявол ущерба нанес во многих христианских семьях. Сколько сегодня семей окунулись в материальную погоню за благополучием, что наведаться, что творится у ребенка в душе. Для этого нет не только порой не времени, а уж даже силы, здоровья нет. Третье, что для нас очень важно, особенно касается для тех, которые приходят в церковь и, возможно, у вас своих детей нету, как, возможно, и у Мардохея не было своих детей. 15 стих говорит об этом. Который взял ее к себе, Мардохея, вместо дочери. Относитесь к тем, которые рядом с вами, если вы хотите иметь результат, как бы вы относились бы к своим. Недавно помню, может быть, это негативный пример, я не люблю негативные примеры рассказывать, но я думаю, что мы позитивный урок из этого выберем. Несколько, по-моему, это было на неделю или две недели назад, какое-то было мероприятие у нас в феллошип-холле. Я смотрю, как-то в уголке разговариваю с одним из братьев, и смотрю, дети. Дети как дети всегда, они, знаете, им нужно много энергию свою выразить каким-то образом. И смотрю, один из мальчиков подходит и своим кроссовком бьет в стену. Ну, уже практически общение закончился, он бьет, ну, другим интересно. А другой говорит, слушай, давай, кто выше ударит? Ну, давай. Один подбегает, разбегается и в стену еще выше бьет. Того, кто начал, как это, он уже выше меня ударил. Эта стена уже от кроссовка становится черная. Кроссовок на ноге этого мальчика уже носок отворачивается, вот подклеился полностью. Мне будет интересно. Ну, посмотрим, чем это кончится. Выходят друзья наши, себе домой идут. Они все равно в стенку бьют, колотят. Посмотрели. Пошли дальше. Одна семья пошла. А дети лупасят в эту стенку. И чем дальше у них азарт появляется, они еще больше хотят. И дальше бьют. Я думаю, только стою, разговариваю, боковым зрением смотрю, думаю, хоть бы дырку в стене не сделали. Кроссовки не беда, если разорвут, мама, папа новые купят. Но лишь бы дырку в стене не сделали. Другая семья ушла. Другие посидели, постояли, тоже ушли. Я думаю, неужели у нас нету тех, которые бы сказали, деточки, дорогие мои, так вести себя нельзя. Если бы это был твой сын, разве ты бы не остановил его? Конечно, бы остановили, не так ли? Конечно, не в агрессии, не в гневе. Но мы говорим, это не мой ребенок, зачем мне лишние проблемы? Зачем мне потом с родителями конфликты иметь? Не так ли? Я вам скажу, что те родители будут вам еще благодарны, если вы это сделаете. Мардохей взял эту девочку, и он говорит, я буду к ней относиться как к своей дочери. Если мы хотим в церкви нашей воспитывать людей, которые возрастали бы в богопознании и в страхе Божьем, проходить во время того, когда они делают то, что вы бы не позволили своему ребенку делать, нам нельзя с вами. Это дом Божий, это место святое, и они должны знать, куда они приходят. И поэтому исключение нам с вами, если даже у нас с вами детей нету, никто не делает. Относитесь, я очень прошу вас, к детям, которые находятся в церкви, как к своим детям. У некоторых из родителей могут быть, знаете, такие понятия, что это не твое дело. Я хочу вам сказать сегодня, это ваше дело. Это наше дело. И мы обязаны пред Богом нести за это ответственность. Церковь играет огромную роль в воспитании. Конечно, она никогда не заменит воспитание родительского, дома, в семье. Я вам скажу, что для этих детей, которые, возможно, бьют что-то, и кто-то бы с ними сел вместе, поговорил, пообщался. Иногда мы думаем, такое поведение нужно только наказывать. Да нет, дело не в наказании, друзья мои. Дети хотят, чтобы на них обращали внимание. Дети хотят, чтобы людям было интересно, что у них происходит тоже в жизни. Поэтому, когда мы приходим на место служения, когда мы собираемся в нашу духовную семью, не считайте никого, кто здесь есть, чужим для себя. Дети церкви – это наши дети. И мы должны за них отстаивать их, как духовную, их территорию от врага защищать. Также и помогать родителям их дисциплинировать, когда это нужно. Потому что если мы только будем молиться о детях, но не будем помогать тем же матерям, которые, возможно, не знают, что делать дальше с ребенком, нам очень сложно будет увидеть в них потом послушание. Четвертое, что я хотел бы, чтобы мы с этих двух глав взяли для себя, особенно касающееся воспитания послушания среди детей. Это 20 стих говорит нам о том, что она выполняла так, как же и теперь, все то, что говорил ей Мардохей. когда она была у него на воспитании. Вы помните, что он просил? Он просил ее: «Исфии, когда будешь в доме царском, не говори, из какого ты народа. Не говори, что ты еврейка». Писание нам не говорит, почему. Мы можем, конечно, догадываться, почему. Чтобы не было преждевременного суждения о том, кто она есть. Но она послушалась. Иногда дети наши говорят: «Я хочу знать, почему ты мне вот это говоришь или вот это говоришь. Объясни мне». Иногда мы можем им объяснить, а иногда мы им не можем объяснить, не так ли? И когда мы им не можем объяснить, они должны просто принять как факт, что родители сказали, и на этом точка. Есть некоторые вещи, когда ты вырастешь, ты поймешь, а пока ты не можешь этого понять. Не так ли? Но Мардехей продолжал оставаться, быть для Исфири лидером. Если вы хотите видеть успех в воспитании своих детей, продолжайте быть для них лидером, даже тогда, когда они оставляют родительский дом. Как с самого детства маленького, когда вы взяли этого ребенка, возможно, первый раз на руки, и вы вели его, когда он делал первые шаги, когда вы, возможно, первый раз привели его в школу, когда вы первый раз, возможно, благословляли его, когда вы стояли, возможно, когда они были под венцом, вы благословляли их в семейный путь. Продолжайте оставаться, быть лидерами для своих детей. Неважно, какие они взрослые. Неважно, какое у них положение сегодня в обществе. Я бы хотел, чтобы в каждой семье, каждый, кто растет в этой семье, знал, кто в этой семье лидер. Бог дал нам эту привилегию. Я знаю, что когда Бог призовет папу домой, у нас в семье не станет лидера. Я надеюсь, что к тому времени каждый из нас уже будет достаточно сильным лидером вести свои семьи дальше. И удивительно, хотя сегодня ему почти уже 78 лет, он продолжает быть лидером для нас. Он говорит нам порой те же самые вещи, которые говорил нам, когда нам было еще 12-13 лет. Иногда мы хотим уйти в сторону. Он говорит: детки, я думаю, детки, которым уже почти по 50 лет, у которых уже есть не только свои детки, а уже почти свои внуки. И он говорит: детки, это нехорошо пред Богом так делать. Я думаю, что то, что сделала Исфирь, нам никогда не будет до конца понятно, пока мы не поймем, кто ее воспитал. Что был у нее не отец земной, а ее двоюродный брат, который стал для нее отцом. Возможно, у вас есть те люди, которые являются для вас такими отцами. Я бы хотел, чтобы вы не только искали такого человека, как Мардехей, в своей жизни, но чтобы постарались быть самим для тех, кто рядом с вами. И последнее я закончу. Хотел бы закончить
на такой возвышенной ноте. Мы с вами очень часто говорим, если в моей бы жизни было бы складывалось все по-другому, то результат моей жизни был бы тоже другой. И порой мы находим себе извинение, excuse, в том, что мы не делаем то, что сами понимаем, должны были бы делать. Посмотрите на, еще раз на Исфирь. Сиротка. Без отца, без матери. Она бы могла бы найти тысячу извинений, многие вещи не делать. Чувствовать себя униженной, оставленной, обиженной судьбой, Богом, который не позаботился о ней. Если Бог так любит, почему же такую судьбу Он допускает? Почему мы так много проблем и трудностей в жизни мы встречаем? Я думаю, если бы вы послушали бы Исфирь, вы бы ничего подобного не услышали с ее уст, не так ли? Ничего, что произошло в ее жизни, то, что бы мы бы с вами считали бы как... Трудно даже себе представить. На нее это не повлияло, но она выполнила то, к чему была призвана Богом. Кто из вас может сегодня сказать, я тоже вырос без отца, без матери. В моей жизни тоже случились вещи, которые не должны были происходить. Ко мне несправедливо относились, когда я был маленьким. Ко мне жестоко относились мои родители. Я вырос в очень бедной семье. Поверьте, конца этим извинениям не будет. В какой-то момент мы должны посмотреть на себя такими, каким нас видит Бог. И сказать, Господи, может быть, Ты почему не дал мне отца и мать для того, чтобы меня сделать особым инструментом спасения для всего народа? Я думаю, может быть, если у Исфири был бы отец и мать, она выросла совсем другим человеком, не так ли? Только Бог знает, почему определенных вещей у нас в жизни нету и почему определенные вещи у нас в жизни происходят. И теперь это в вашей силе и в моей силе, как мы к этому будем с вами относиться сегодня. Либо мы посмотрим на это и скажем, Господи, я хочу через это прославить Тебя. Или я с этой горечью, разочарованием в жизни, с обидой буду жить до последнего часа в своей жизни. Скажите, как вы смотрите сегодня на себя? Видите ли вы сегодня себя инструментом спасения народа Божьего? Видите ли вы сегодня себя инструментом спасения своего ближнего? Или вы просто говорите, меня никто не любит? У меня в жизни все плохо. Или наоборот, говорите, у меня есть, чем поделиться с людьми. Да, у меня нет истории про отца и мать, которые обо мне беспокоились. У меня есть другие истории, которых у вас нет. У каждого из нас есть возможность быть благословением, инструментом спасения людей вокруг нас. Как бы вас судьба не обидела, как бы в ваших глазах Бог не обошел вас своей благодатью или милостью, все, что Он делал, Он хочет через это прославиться. Как Он прославился через Исфирь. Он хочет, чтобы вы стали еще одной звездой. Пусть Бог благословит нас. Давайте вместе помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты велик в Своей любви к нам. Ты знаешь наше прошлое, настоящее и будущее. Ты знаешь, когда нас благословлять таким образом, чтобы мы принимали благословение Твое, или допускать такие обстоятельства, когда мы не понимаем, что в этом есть Твое благословение. Помоги нам помнить, что все, что не происходит в нашей жизни, в конечном значении имеет смысл для нашего спасения и спасения окружающих нас. Проводя через различные обстоятельства, Ты нас привлекаешь еще ближе к Себе. Я молю Тебя за каждого присутствующего здесь. За всех Мардохеев, которым Ты поручил воспитание будущего поколения. Всем, которым Ты поручил будущность Церкви Твоей. Господи, помоги нам увидеть Себя. Помоги нам понять, что Ты от нас хочешь. И тогда, когда будут приходить такие ситуации, как в жизни Мардохея, когда он не знал, что делать дальше, когда он разрывал на себе одежды и голову свою посыпал пеплом, потому что не видел никакого выхода из ситуации, помоги нам смотреть вверх, зная, что избавление есть всегда у Тебя. Помоги нам делать сегодня то, что Ты от нас ожидаешь. Принимать активное участие в ежедневной жизни наших детей. Практиковать то, что мы говорим и чему их учим. Помоги, Господи, нам относиться к детям, которые в церкви, как к своим детям. Может быть, не всегда до конца мы это поймем. Помоги нам быть благословением, чтобы еще многие присутствующие здесь, посещающие наше служение, могли бы стать этой звездой в небе. И пусть не о каждом из нас будет записано в книге Твоей, но я верю, что о каждом присутствующем здесь пишется памятная книга. И все, что мы не делаем во имя Твое, воспитывая из сферы 21 века, делая для славы Твоей, будет записано Тобой. Помоги, Господи, помнить сегодня всем родителям, что Ты всегда на их стороне, чтобы помогать им. Помоги тем, которые, может быть, своих детей не имеют, молиться и поддерживать всех, у кого есть дети, у которых, возможно, есть трудные дети. Господи, прошу Тебя, пусть наша церковь и наша семья будут такой семьей, где еще многие могли бы получить огромное благословение, находясь здесь. Совершая это во имя Иисуса Христа, я молюсь. Когда мы вместе сейчас поем один куплет, есть ли место Иисусу, чьей кровью мира мы Я хочу в это время, чтобы вы помолились и поблагодарили Бога за всех Мардохеев. Я думаю, в вашей жизни был хотя бы один, кого вы можете назвать тем, кто заботился о вас. Возможно, вы в жизни пережили очень много трудностей и переживаний, как и Сфей. Вы не знаете, возможно, кого-то из своих родителей, отца или мать, может быть, обоих. Но вы не хотите, чтобы эти обстоятельства прошлого давили на вас, лишили вас возможности быть благословением, инструментом спасения для других людей. Скажите об этом Христу. Он вас сделает таким, как сделал когда-то Исфирь. Если вам нужна помощь после окончания служения, скажите об этом мне или кому-то из друзей ваших. Мы будем вместе молиться о вас. Если вы никогда не принимали Христа как Господа и Спасителя, вы можете выйти вперед и сказать об этом, и вместе помолимся с вами. Если вы долго верующие, но никогда не принимали крещение, и хотели бы заключить с Богом завет через святое водное крещение, вы можете это тоже сделать, сказав, выйдя вперед, и мы вместе с вами помолимся. Пусть Бог благословит вас.